«О, привет, папа!» — заявило оно. «Я тебя обыскался. Заглядываю в пещеру — нет. Шарю по теням — нет. Мне и в голову не пришло, что ты просто вернулся домой. Я потом, — сказал я, — мне некогда. Перенеси меня в зал к образу. Прежде я должен кое-что тебе сказать. Что? Сила, которая последовала за тобой в цитадель, та, от которой я прятал тебя в пещере.
Да.
Тебя искал сам образ. Я догадался, — сказал я. Позже. Мы с ним повздорили, а теперь вроде как наладили отношения. Перенеси меня к нему немедленно, это важно. Сэр, я боюсь его. Тогда доставь меня так близко, как решишься, и держись в стороне. Мне надо кое-что выяснить. Ладно, иди сюда. Я шагнул вперед. Призрак поднялся в воздух, качнулся на 90 градусов, упал на меня, прошел через голову, плечи, грудь и растворился под ногами. Свет погас, я немедленно призвал Логрусово зрение и увидел, что стою в проходе перед большой дверью, ведущей в зал образа. «Призрак», — позвал я тихо. Ответа не было. Я обогнул угол, подошел к двери, надавил плечом. Она была не заперта и сразу подалась. Фракир дернулась на запястье. «Фракир?» — спросил я. И снова никто не ответил.
«Лишились дара речи, сударыня?»
Она дважды дернулась. Я погладил ее и вошел в дверь. Когда дверь передо мной отворилась, сомнений не было, что образ светится ярче. Но это соображение было быстро отброшено. В середине образа, спиной ко мне, воздев руки, стояла темноволосая женщина. Я чуть не выкрикнул имя, на которое, по-моему, она бы отозвалась, но женщина исчезла раньше, чем сработали голосовые связки. Я тяжело прислонился к стене.
«Похоже, мною воспользовались», — сказал я. «Ты заставил меня покорячиться, из-за тебя моя жизнь несколько раз висела на волоске. Я тут ломал комедию, чтобы удовлетворить твой метафизический воеризм, а ты в итоге выпихнул меня в ту секунду, как получил из комы. Чуть более яркое свечение. Я так понимаю, боги или силы, или кто вы там есть, не говорят спасибо или извини или вали к черту исполнителям своей воли. Похоже, ты не считаешь, что должен передо мной оправдываться. Так вот, я не детская колясочка. Мне не нравится, как вы с Логрусом перебрасываетесь мной в своих играх. А если я вскрою себе вены и залью тебя кровью?» И тут же меня обдало волною энергии со стороны образа. Передо мной с шипением встала стена голубого огня, уплотнилась и приняла бесполые очертания существа невиданной и нечеловеческой красы. Мне пришлось заслониться ладонью. «Ты не понимаешь!» — раздался из ревущего пламени голос. «Потому я и здесь. Твои усилия не остались незамеченными. Рад слышать. Иначе с ситуацией было не справиться. Что ж, ты доволен, как я справился?» «Да.
Видимо, я должен сказать «пожалуйста», так?»
«Ты дерзишь, Мерлин.
Я так себя чувствую, что мне терять нечего. Я чертовски устал, и плевать мне на то, что ты со мной сделаешь. Вот я и пришел сказать тебе, что, по-моему, ты мне здорово обязан. Это все». Я повернулся спиной. «Даже Аберон не смел так обращаться ко мне», — сказал он. Я пожал плечами и шагнул к двери.
И только моя нога коснулась земли, как я снова очутился в своих покоях. Я еще раз пожал плечами, подошел к умывальному тазу и плеснул в лицо воды. «Ты в порядке, папа?» Вокруг умывального таза лежало светлое кольцо. Призрак поднялся в воздух и поплыл за мной по комнате. «В порядке», — признался я. «А ты как?» «Отлично. Он совершенно не обратил на меня внимания». «Не знаешь, что у него на уме?» — спросил я. «Похоже, он состязается с Логрусом за власть над тенями и только что выиграл раунд». «Не знаю, что произошло, но его это укрепило. Ты ведь как-то в этом замешан, да?» «Ага». «Где ты был после пещеры, в которую я тебя перенес?» «Ты знаешь про земли, лежащие между тенями?»
«Между?»
«Нет, это бессмысленно. Вот там я и был».
«А как ты туда попал?»
«Не знаю. Полагаю, с большим трудом». «Мендер и Ясра живы-здоровы?»
«Были, когда я справлялся в последний раз».
«А что насчет Люка?»
«Мне незачем было его разыскивать. Хочешь, чтобы я занялся этим?»
«Позже. Пока отправляйся наверх и загляни в королевские покои. Я хочу знать, на месте ли хозяева. Если да, то кто из них? Потом еще нужно, чтобы ты проверил камин в спальне. Там справа был вынут из кладки камень. Проверь, вставлен ли он обратно или по-прежнему лежит в камине». Призрак исчез, я заходил по комнате. Сесть или лечь я боялся, чувствуя, что сразу же усну, и потом меня будет не добудиться. Но не успел я порядком нашагать, как передо мной, крутясь, снова появился призрак.
«Там королева Виала», — сказал он, — «она у себя в мастерской».
Незакрепленный камень поставлен на место, в коридоре во все двери стучится карлик.
«Черт», — сказал я, — «значит, они знают, что он исчез».
«Карлик?»
«Карлик».
Я вздохнул. «Похоже, лучше пойти наверх, вернуть на место камень и попробовать объяснить, что произошло. Если Виале понравится мой рассказ, возможно, она любезно забудет поставить в известность Рэндома.
Я тебя перенесу».
«Нет, это будет невежливо. Лучше на этот раз я постучу в дверь и войду с разрешения».
«А как люди узнают, когда стучатся, когда нет?»
«Обычно, если дверь заперта, в нее стучат».
«Как сейчас карлик?»
Откуда-то снаружи донесся слабый стук. «Он что, просто идет мимо и стучит во все двери без разбора?» — спросил я.
«Ну, он пробует стучать во все по очереди, поэтому не знаю, можно ли сказать, что он делает это без разбора.
Пока все комнаты на его пути оказывались пустыми. Через минуту он дойдет до твоей». Я прошел через комнату к двери, отпер ее, открыл и вышел в коридор. И точно, там ходил какой-то коротышка. Стоило мне открыть дверь, как он посмотрел в мою сторону, бородатое лицо тут же расплылось в улыбке, обнажая зубы, и он направился ко мне. Очень быстро стало ясно, что это горбун.
«Господи», — сказал я, — «вы Дворкин, правда? Настоящий Дворкин?»
«По крайней мере, я так думаю»,
— ответил он довольно приятным голосом.
«А ты, надеюсь, сын Корвина Мерлин?»
«Он самый», — сказал я. «Очень приятно. Такое не каждый день бывает, и в столь необычное время».
«Это не светский визит»,
— заявил Дворкин, приблизившись и хватая меня за руку у плеча.
«А, вот и твои покои».
«Да. Загляните».
«Благодарю».
Я провел его внутрь. Призрак притворился мухой на стене, сжался до полудюйма и устроился на шкафу, где его можно было принять за солнечный зайчик. Дворкин быстро прошел по гостиной, заглянул в спальню, взглянул на спящую Найду, пробормотал
«Не будите спящих демонов!» На обратном пути коснулся самоцвета, мрачно покачал головой и сел в кресло, в котором я боялся уснуть.
«Может быть, бокал вина?» — спросил я.
«Нет, спасибо», — ответил он. «Ближайший сломанный образ в тени починил ты, верно?»
«Да».
«Зачем ты это сделал?»
«У меня не было особого выбора».
«Лучше расскажи мне все как есть», — сказал старик, дергая себя за неопрятную клочковатую бороду. Волосы у него были длинные и тоже нуждались в гребешке. И все же ни в его глазах, ни в словах не было ничего безумного.
«История долгая, и чтобы не заснуть по ходу, мне потребуется кофе», — сказал я. Он развел руками, и между нами возник маленький, накрытый белой скатертью, столик с двумя приборами и дымящейся серебряной кофеваркой над короткой свечкой. Был здесь и подносик с печеньем. Я бы не сумел наколдовать все это так быстро. Интересно, сумел бы Мендер?
«В таком случае я составлю тебе компанию», — сказал Дворкин.
Я вздохнул и налил кофе. Поднял самоцвет. «Может, сначала вернуть эту штуку, а потом уж начинать?» — обратился я к Дворкину. «Иначе потом хлопот не берешься». Я начал было вставать, но он покачал головой.
«По-моему, это ни к чему», — объявил он. «Если ты снимешь его сейчас, то, скорее всего, погибнешь».
Я снова сел. «Сливки и сахар?» — спросил я.